Дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье». Недавно в Екатеринбурге проходила встреча с Виктором Николаевым, русским офицером, участником боевых действий в Афганистане. Будучи смертельно больным, он выжил благодаря своей вере и молитвам близких. Виктор Николаев – автор книг «Живы в помощи» об афганской войне, «Безотцовщина», о судьбах детей, оказавшихся в местах лишения свободы, «Из рода в род», «Время подумать о главном». Благодаря его книгам выживают и духовно оживают люди, на долю которых выпали тяжелейшие испытания. С Виктором Николаевым встретилась наш корреспондент Мария Заостровных. Они поговорили о книгах, об армии и о тюрьме. Этот разговор вашему вниманию.
Виктор Николаевич, первый вопрос такой. Вот как вы готовились к этой встрече и почему именно эти темы вы выбрали для нашей встречи, именно для Екатеринбурга?
Я готовился к этой встрече, потому что я достаточно давно знаком с владыкой Кириллом. Были знакомства с ним еще по Ярославской епархии, которые сразу начали вот идти в хорошем направлении. Сразу мы как-то нашли общий язык. И как у меня были встречи в Ярославской епархии, такие же, как здесь. И когда его перевели сюда, он меня сразу пригласил на эти встречи. Я, естественно, согласился. И почему я затронул именно эти темы? Ну, война, это понятно, и военная тематика. Я сам человек военный и участвовал в 4 войнах. Вот. Что касается тюрьмы, это объясняется тоже очень просто. Дело в том, что у меня 2 деда по отцу и по матери – герои Советского Союза. А родной брат имел 2 судимости за разбой и в итоге убит. То есть тема тюрьмы прошла через нашу семью. И я думаю, что у нас на сегодняшний день в России нет или почти нет ни одной семьи, которой тюрьма бы не касалась прямо или косвенно. Просто мы плохо знаем свой род, свое поколение. Что мы знаем? Максимум дедушка, ну, прадедушка, бабушка, прабабушка и все. И не глубже, к сожалению. Поэтому, когда я закончил военную тему по книге «Живы в помощи. Записки афганца», тогда вот возникло желание написать книгу и о другой войне. О войне за эти души наши, за сердца, за мораль, перевертыши вот эти планы воспитания детей. И я стал ездить по колониям, по тюрьмам. Федеральная служба исполнения наказания мне в этом плане серьезно помогла. И я встречался с самой разной категорией заключенных. И вы знаете, со всеми практически я находил общий язык. Как-то складывались, не сразу, конечно, но складывались отношения, люди много рассказывали мне. И оно вошло в мои книги. Вот, они написаны все на такой, знаете, вот, на уровне документальной повести. Все эти судьбы реальные, там нет ничего выдуманного. Единственное, что я делал, это по их просьбе менял имена. Но этого не избежать, и это, к сожалению, надо делать. Была написана книга, и в первую очередь, конечно, касаясь еще тюремной тематики, это она называется «Из рода в род», о родовом грехе. Это о ребятах, вернувшихся с войны. Особенно те, которые получили ранения, они вернулись домой. По-разному сложилась их судьба. На работу они устроиться не могут, никому они нигде не нужны. Ну и загуляли по России в поисках какого-то своего удовлетворения, каждый как мог. Ну и в итоге, конечно, некоторые из них по своей слабости, по глупости совершили вот эти проступки и оказались в зоне. Но, видимо, в этом был Божий промысел, что, оказавшись в зоне, они впервые в жизни оказались в храме. И вот с этого начался их путь переосмысления жизни. Взята была за основу Росташанская колония строгого режима, это город Воронежская область. И у меня были встречи в этой колонии и в нескольких других. Потом была написана книга «Безотцовщина», книга подростковой колонии, где сидят девочки, где сидят наши дети. А смысл вот этого названия, он двойной. Безотцовщина – это когда нет дома отца, или, знаете, когда он есть, то, как бы это сказать поделикатнее, лучше бы его не было. Вот по тому поведению и как он себя ведет. И второй смысл – это буква «О» в этой книге большая. Безотцовщина – это просто безбожие. Даже когда есть родители, родители обеспеченные, они на хороших должностях, дети не избалованы во всех отношениях, они ни в чем не знают лишений. И вот эти дети, кстати, нередко совершают более жестокие и страшные преступления, чем дети из семей бедных родителей. И у меня были с ними со всеми встречи. И вот судьбы их вошли в книгу «Безотцовщина». Была за основу взята Белгородская, вернее, также Бобровская колония Воронежского УИНа. там на 60% именно эта колония, и процентов 40 – это судьбы собирательные по всей России. Вот следующая книга, которая вышла недавно, чуть больше полгода назад, эта книга называется «Время подумать о главном. Шамардинские истории». Взят был за основу Шамардинский монастырь женский, который находится рядом с Оптиной пустынью, и описываются судьбы людей, причины, приведшие их в монастырь. Это обыкновенные наши простые люди. У них по-разному также сложилась судьба. И они, как сказал мне однажды отец Василий, старенький батюшка из Подмосковья, что раньше, говорит, все приходили больше от радости, а сейчас все больше от горя. И вот люди со своим горем, со своей бедой, со своими нерешенными проблемами поехали в монастырь. Не только в Шамардинский, а вообще по храмам. И вот там были описаны судьбы этих людей. Это тоже реальные события. Это реальные имена. Вот у этой книги сейчас за полгода уже 3 издания. Так же, как и другие. Они, слава Богу, люди их оценили, их берут. Вот «Живы в помощи» у нее сейчас вышло уже 15-е издание. Тираж у нее более 1 000 000. Ну вот таким образом. Сейчас идет работа над новой книгой. Я просто хочу написать простые деревенские рассказы. Просто наши деревенские рассказы. Кстати, вот в последней книге «Шамардинские истории» там очень много юмора. Юмора детского. Там много зарисовок о животных, смешных зарисовок. И про барашка, и про ежика, и про ослика, и про корову, и про теленочка. Там все это есть. И вот в новой книге, помимо деревенских рассказов, будет глава детского юмора. Она называется «Смешинки от Маринки». У меня внучке 6 лет, ее зовут Маринка. И вот она порой очебучивает очень смешные истории, которые я стараюсь записать, и постепенно идет такой сбор информации для большой главы в новой книге.
А насколько много героев остались за пределами страниц, за пределами книг, и почему?
За пределами страниц, конечно, осталось очень много героев. Очень много, к сожалению. Их всех охватить невозможно. Я надеюсь, что я буду продолжать писать. И люди эти у меня... Все в памяти, они записаны, потому что, ну вот написалась книга, закончилась. Это немножко одно направление, другое чуть-чуть направление. Поэтому я их вот распределяю по смыслу вот именно вот этой дорожке жизненной. И я думаю, что постараюсь, насколько у меня хватит жизненного опыта и вообще жизни, чтобы описать судьбу вот этих наших людей.
А вы военный, потому что так судьба сложилась, или это был все-таки осознанный выбор?
А это может быть и так, понимаете, и судьба, и мой выбор, потому что, ну, как мне моя бабушка говорила, еще мне было, я был еще совсем маленький, ну, она всегда замечала за мной какую-то необъяснимую аккуратность. И когда мне еще было 4 примерно года, 5 лет, я помню ее высказывание, ну, не иначе будет янаралом.
А были ли моменты, когда вы жалели об этом выборе?
Нет, вот таких моментов у меня никогда не было. Единственное, о чем я пожалел, конечно, это то, что, ну, как сказать, пожалел, это все равно не изменить, что все-таки я не дослужил до конца вот этот свой жизненный срок. И уволен был, вынужден уволиться был раньше. Но я уволен был по ранению и по инвалидности, потому что там уже ничего нельзя было поделать. Когда я заканчивал военную академию, вот со мной произошла эта беда, а может, слава Богу, что она произошла, когда результат ранения и контузии сказался таким образом, что врачи поставили диагноз «рак левой височной дуги». В госпитале сказали, что моей жене, операцию смысла делать нет, ваш муж все равно умрет. Но это и был долг, они эту операцию делали. Но здесь чудо в чем заключается, что у нас был поясок «Живы в помощи», и жена всю операцию читала эту молитву. Вот 8 часов шла операция, и она 8 часов читала эту молитву. И когда врачи мою голову вскрыли, обыкновенно хирургическое вскрытие, то оказалось, что гноя в мозге нет. Он собрался в такую зыбкую капсулу, величиной с куриное яйцо, и когда доктор ее осторожно из головы достал, она уже в сантиметре от головы в руках лопнула и между пальцев растеклась. Ну, я считаю, что это чудо. И после этого я стал возвращаться вот к этой жизни, благодаря которой сейчас сижу с вами. Там был еще один момент. У нас дома еще была икона Владимирской Божьей Матери, обыкновенная маленькая картонная иконка. И когда операция началась, то моя дочь, ей было 6 лет, вот казалось бы, что может ребенок понимать в этом возрасте. Она достала эту иконку, ей никто на это не указывал, и она не была в этом плане проинструктирована. Но она сама эту иконку достала, прижала ее к груди и просидела почти всю операцию, не просив ни пить и ни есть. Вот такова была боль за отца у ребенка. Я считаю, что это тоже чудо. И вот у нас, в общем-то, из таких чудес жизненных, простых семейных чудес состоит вся жизнь. Просто надо их замечать, давать им правильную оценку и радоваться этим, пусть маленьким, небольшим, но очень хорошим событиям.
Вот вы, когда служили, да, судя по вашим рассказам, вы каждый день рисковали жизнью. Но, тем не менее, во время встречи вы назвали вот это вот все рутиной. То есть вообще как так? Почему именно рутина?
Вообще война для военного человека – это рутина. Это, безусловно, риск. Конечно же, это риск. Но, тем не менее, мы на это учились. Это так же, как рутина, допустим, для хирурга делать каждый день несколько операций. Но я считаю, что это тоже мужественные люди. Вы просто представьте себе психику человека, который ежедневно вскрывает человека. Это можно рутиной отнести абсолютно к любой профессии. Бухгалтера, летчика, космонавта. Это тоже рутинная работа. И тоже связанная с риском. У бухгалтера, связанная с риском, серьезно ошибиться.
Риски-то немного разные, согласитесь?
Риски разные, но у каждой профессии свой риск. А подводник, а моряк.
Ну, то есть, вот о чем вообще думает человек в такие моменты, когда находится, можно сказать, на грани жизни и смерти?
В такие минуты, вот вы знаете, это труднообъяснимое явление, вот что думает человек. Но когда мы оказывались в таких ситуациях, и чем она была сложнее и страшнее, тем более хладнокровнее и спокойнее мы были. Вот такое идет перевоплощение духа человека. Вот одно дело об этом рассуждать, допустим, в этом уютном и теплом помещении, а другое дело, вот если бы нас внезапно, в эту секунду, вдруг с вами перебросили в те условия, то мгновенно перевоплотиться очень сложно и принять ту обстановку за основу действий. Поэтому человек ведь не оказывается там немедленно, он постепенно и долго к этому готовится. Так же, как нас готовили. Сначала мы были курсантами, потом мы были младшими офицерами, там лейтенант, старший лейтенант. Но все мы знали и мы учились на войну. Мы учились на эти изменения в судьбе. Я ведь не смогу быть хирургом, допустим.
Я не смогу.
Как же хирург не может быть разведчиком? Вот ему Господь дал эту профессию, очень сложную и очень полезную, и профессию созидательную. Пусть он будет хирургом. Это так же, как, допустим, кухарка. Она готовит очень вкусное блюдо, благодаря которому человек покушал и пошел хорошо работать. Вот у каждой работы есть свое предназначение и свой вид. И к каждой профессии нужно относиться с уважением.
Но вот как человек, который не раз побывал в стрессовых ситуациях, что можете посоветовать человеку, который вот внезапно что-то вдруг случилось, что делать в первую очередь?
Вот что делать в первую очередь, когда происходит какая-то нештатная ситуация, то, во-первых, нас учили на каждую ситуацию есть определенные способы, как прийти в себя. Их невозможно все перечислить на каждый момент. Но самое главное, основой всему идет – это заставить себя сразу оказаться в состоянии покоя и хладнокровия. Сразу. И исходя из этого, начинает голова, которая пришла в себя, мысли потекли более-менее спокойно, ты начинаешь в течение нескольких секунд или даже полутора минут принимать относительно правильное решение. Хорошо, если рядом оказались, если это война, тебя прикроют. Если это жизнь, но слава Богу, что оказались рядом близкие люди, которые тебя успокоили, поддержали, твои муки приняли на себя. Это все равно, что как принять удар на себя. И тогда ты постепенно начинаешь возвращаться в тот ритм жизни и также трезво оценивать ситуацию, в какой оказался в настоящий момент. Поэтому очень важно, когда рядом находится родной человек. И, к сожалению, очень плохо, когда его нет. И вот тогда люди совершают, к сожалению, непродуманные поступки. В общем-то, из чего и состоят все мои книги, почему человек оказывается в тюрьме.
Вот что из себя представляет современная тюрьма сегодня, и что можно сделать, чтобы люди туда не попадали?
Чтобы что-то сделать, чтобы люди туда не попадали и не было тюрьмы, сделать практически ничего нельзя. Понимаете, тюрьма вообще это воля Божья. У нас с вами православная передача, и я думаю, слушатели нас поймут правильно. Вот, поэтому это, знаете, можно к чему отнести тюрьму? Вот есть такое понятие «уголовник». Откуда оно появилось? Оно появилось от слова «угол». Когда ребенок маленький балуется, на него отец строго посмотрел. Ребенок не понимает. Тогда отец ему очень жестко сказал, так себя вести нельзя. Ребенок опять не понимает. И тогда он его берет и ставит в угол. Это нормальный способ воспитания ребенка. Мы через это прошли все. Здесь нет ни издевательств, ни стязаний, как сегодня пытаются это показать либералы там и все прочие.
Ювенальная
правозащитники,
юстиция.
Ювенальная юстиция. Там. Это обыкновенный процесс воспитания в семье. Но когда ребенок его не воспитывают через угол, тогда, к сожалению, он начинает дерзить и проявлять наиболее жестокие требования на уровне полной невоспитанности и в какой-то степени хамства, своеволия, то он совершает то, что совершает. Он растет, ему становится лет 18, 20, и он все равно он окажется там, где его будут воспитывать. Поэтому и существует тюрьма. Ведь Господь тоже пришел в темницу. Это ведь тоже не выдумка. А это было показано, что, оказавшись в тюрьме, видимо, в этом был Божий промысел, что тебе дан этот срок для осмысления, чтобы ты, посидев там, осмыслил свой проступок, осознал, покаялся и вышел, и больше его не совершал. Вот что такое тюрьма? Тюрьма – это шрам на душе человека. Вот как, допустим, порез на руке. Вот как у меня ножевой порез вот на левой кисти руки. Он не болит. Но я вот смотрю на него и знаю, что он был совершен в какой-то степени, ну, благодаря моим неправильным действиям во время боя. И этого шрама могло было бы не быть. Но я в следующий раз уже так не поступлю. И такая же ситуация с тюрьмой. Вот этот шрам остается на душе человека. И пусть он у него находится для созидания его потомства, чтобы когда у него будут дети, он их воспитывал таким образом, чтобы они там не оказались. Вот в этом смысл тюрьмы для семьи. И чтобы семья, даже может быть было не семь я, а восемь я, десять, и пусть их будет 20 я, и семья растет и процветает. Я ведь проехал достаточно много тюрем, встречался с самой разной категорией заключенных. Женские колонии, подростковые, мужские. Ведь люди их стоят послушать, они говорят очень серьезные жизненные вещи. Как однажды мне сказал один бывший вор в законе, который давно отошел от своих дел, его зовут Петрович, живет на севере России, его приютил один священник и не пожалел, что взял этого старика. И вот у меня был с ним разговор такой, он меня спрашивает, а ты знаешь, где я умный стал? Я говорю, умный стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку. И вот тогда стою я, лежит покойник Венька, стоит старенький отец Василий. И вот тогда, говорит, до меня дошло главное, что где бы нас русского мужика не носило, чтобы мы из себя не корчили и не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке. С храмов Божьих кресты посносили, а на кладбище так и не смогли. А потом помолчал и говорит, а ты знаешь, что такое пахан-авторитет? Я говорю, нет, Петрович. Он говорит, пахан-авторитет – это сатана. А все мы, пороские паханы, мы все у него в шестерках. Как только от Бога отошел, так в эти шестерки и попал. И вот когда наши молодежи пытаются навязать вот эту браваду бандитизма, вот эти примеры отвратительные, из которых они, на основе чего они учатся сегодня, к сожалению, жить, то это заканчивается тем, чем заканчивается. И однажды мы этому Петровичу привезли два фильма, чтобы узнать его мнение. Этот фильм, может быть, вы помните, вышел несколько лет, он назывался «Сволочи». Фильм
с
поганый.
Краскова,
да. Фильм отвратительный, поганый, выдуманный, который сразу получил отрицательное мнение всех военных, особенно фронтовиков. И у нас еще есть, ну, так называемая группа «Звери». Вот это мы привезли старику. Все необходимое было взято с собой. Он посмотрел одно несколько минут, посмотрел другое, попросил выключить, помолчал и говорит, вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери, это щенки. Возможно, они будут шоколята. А вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал и выпустил в мир. А еще передай, что на каждого зверя есть капкан. Или свои загрызут, сказал старик. Поэтому, когда молодежь наша смотрит вот эти вещи, оттуда черпает их как пример для подражания, вот тогда благодаря этим событиям, к сожалению, и происходит то, что у нас сегодня сидит почти 12 500 подростков. У нас сегодня около 1 000 000 сидит в тюрьме. У нас сегодня около 70 000 женщин находятся за решеткой. А им надо созидать семейно, воспитывать детей. Сделать так, чтобы их не было вообще, нельзя и, может быть, не надо, естественно, потому что их по-другому не перевоспитать. Но большую часть, по крайней мере, отвести от этого можно. Через хорошую культуру, через хорошие фильмы, которые мы любим, особенно наше поколение. Вот фильм «Иван Бровкин», «Любовь и голуби», «Мужики». Ведь мы же смотрим эти фильмы. «Карьера Димы Горина». Мы знаем оценку этим фильмам и с удовольствием их смотрим. Поэтому есть пока с чего брать пример.
Да, но вся проблема в том, что таких фильмов больше не снимают, и вся культура рассчитана на массовость. С этим ведь уже ничего не сделаешь. И кроме того, если брать, как вы сказали, тюрьму как некий институт для перевоспитания, то многие ведь туда возвращаются, более 50% возвращаются обратно.
Возвращаются, возвращаются и будут возвращаться. Потому
значит,
что
не действует метод?
Дело не в этом, дело не только в этом. Просто когда эти люди из тюрьмы выходят, то должна быть тоже создана программа, мощная программа моральной реабилитации, чтобы когда этот человек оттуда вышел, он оказался нужен в стране. Ведь в тюрьме сегодня дают очень хорошие профессии, особенно подростковой колонии. Оттуда выходят подростки с 2, 3, 4 специальностями, и очень хорошими, кстати. Они выходят слесарями. У них хорошая профессия сантехника, электрика. Это то, чего больше всего не хватает. У нас сегодня переизбыток менеджеров, бухгалтеров и всего прочего, юристов. А вот тех профессий ходовых, комбайнеров, трактористов, водителей, которые сегодня крайне нужны, их нет. У нас нет сегодня токаря, который бы хорошо разбирался в этой профессии. И когда вот этот парень выходит из зоны, он начинает мыкаться, искать эту работу, то нигде он не нужен, со своими специальностями. И он выходит, и когда остается у него до освобождения месяца примерно 3, у него наступает самый настоящий страх. Дома его никто не ждет, в деревне его не любят, специальности у него, которые он приобрел, она никому не нужна. И он начинает мыкаться, этот мальчишка там или мужчина, куда себя деть. И в итоге он в состоянии вот этого, вот этой депрессии, ну вот этого морального нервного срыва, опять совершает преступление. Ну уж если я вам здесь не нужен, на воле, ну я тогда пойду в неволю, понимаете? И буду там в неволе. Там, по крайней мере, хоть есть кровать, и там есть кормежка, как они мне объясняют. И тоже этих людей можно понять. Этих людей надо поддерживать, ведь закон существует не для того, чтобы его взять и наказать. Закон должен существовать для того, чтобы этого человека морально поддержать. Вот в этом существует сила власти.
Наверное, кто-то согласится с вашим мнением, кто-то не согласится из наших слушателей. Но я сейчас предлагаю перейти все-таки к разговору об армии. Так как вы сам человек военный, вы, наверное, в курсе современных проблем в армии. И вот одна из самых таких тяжелых проблем – это проблема дедовщины. И вот в связи с этим вопрос, можно ли вообще вот в условиях данной современной армии воспитать достойного защитника Отечества, который бы действительно защитил нашу Родину?
Можно, реально можно. И смысл воспитания заключается в том, что почему, допустим, дедовщины такой не было, когда служил я срочную службу? Потому что у нас не было возможности брать откуда-то поганые примеры. На сегодняшний день сделано все для того, чтобы молодой человек в возрасте 18 лет армию презирал.
Ну, к сожалению, да.
Да. Сегодня очень модно быть геем. Сегодня очень модно быть негодяем, хамом. Сегодня отрицательно и некрасиво быть патриотом. И когда люди начинают говорить о патриотизме, о мужестве, о том, что надо учиться правильно защищать Родину, за Россию, тогда ему, к сожалению, начинают прививать какое-то состояние, ну, уголовное даже. доходящее вплоть до антисемитизма. Поэтому мы можем по-разному все это истолковывать. И, кстати, дедовщины сегодня не так уж и много. Ее не так уж и много, как это пытаются показать. Просто могут один и тот же случай в течение месяца рассказывать по каждому каналу и без конца его преподносить. И тогда создается иллюзия массовой дедовщины. А потом, ведь, ну кто приходит в армию? В армию приходят те, которые научились всему, начиная с 13, 14, 15 лет. Но там-то они приходят туда именно такими уже разболтанными. А почему нельзя сделать так, чтобы он пришел в армию патриотом? Ведь нас же так учили. И мы любили вот эти направления. Вот говорят, золотая молодежь. Я был в этих местах, где у нас находится так называемая золотая молодежь в Москве. Вы знаете, золота там нет. Это не та проба, о которой говорится. Это люди, которые окончательно опустились в моральном плане. Их металл, которым они покрыты, так называемый, это больше похож на какую-то коррозию и ржавчину душевного состояния. А вот настоящая золотая молодежь, на основе которой надо учить нашу молодежь современную, это Евгений Родионов. Это 6-я рота Псковской десантной дивизии, которая оставила банду из 2,5 тысяч боевиков. Они все полегли почти и остались героями. Это подводная лодка «Курск». Это Зоя Космодемьянская. Это вот реальная золотая молодежь, на основе которой должна строиться вся мораль современного общества. И тогда в армию она будет уходить действительно золотой.
Ну тогда, может быть, и армия будет другая.
И армия будет другая.
Ну что ж, Виктор Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. И напоследок хотелось бы услышать пожелания нашим слушателям.
Я благодарен вам за это приглашение, за то, что у нас состоялся разговор. А пожелания, здесь обыкновенное пожелание человеческое, чтобы у вас была крепкая семья, чтобы дома было тепло, чтобы родители друг друга любили, чтобы дети с удовольствием шли домой и не искали где-то утешения на стороне. Чтобы они получили хорошее образование, образование по душе и по сердцу, чтобы было здоровое потомство, чтобы мама с папой впоследствии стали счастливыми бабушкой, дедушкой, прабабушкой и прадедушкой, чтобы рос этот род красивым, здоровым и подавал очень хорошие надежды на процветание вот этой фамилии. Всем желаю добра, покоя.
Вы слушали беседу нашего корреспондента Марии Заостровных с Виктором Николаевым, офицером, участником боевых действий в Афганистане, автором книг «Живые в помощи», «Безотцовщина», «Из рода в род» и других. С вами радиоканал «Воскресенье».